Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников и Кирилл Бакей в студии. Кирилл, приветствую.
Здравствуй.
И разбирать подробнее ключевые истории этого дня будем вместе с нашим сегодняшним гостем. С нами на связи член Комитета Госдумы по международным делам, член Счетной комиссии Госдумы Елена Панина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Елена Владимировна, во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Есть несколько любопытных историй, которые хочется разобрать подробнее с вашим участием. Не истории с вашим участием, а разобрать с вашим участием. И первая из них, вот эта самая достаточно громкая, достаточно уже некоторое время тянущаяся ситуация с судом над Навальным, с делом по клевете и оскорблением ветерана. И вот заявление прокурора, запрос, точнее, прокурора, выписать штраф в 950 тысяч рублей. Вот насколько такое уместно? Насколько такое соответствует действительности? И расскажите, пожалуйста, о своем собственном отношении к тому, что происходит вот как к судебному процессу, как к общественному явлению, потому что это действительно вещь такая, которая гремит очень и очень неплохо.
Ну, наверное, мы не привыкли, что в суде отстаивают честь и достоинство и отстаивают именно по вопросу о клевете. Как-то уже смирились в последнее время, что можно обозвать, оскорбить, публично оскорбить. И никто особо в суд не обращается. А вот здесь вот обратились. Ну, кстати, не только ветеран Артеменко мог обратиться в суд, но и все те, кто были оскорблены Навальным. Значит, в ответ на что? Люди высказали свою позицию по поводу поправок Конституции. Они имели полное право и высказать позицию, и принять участие в ролике, который снимался. Но у нас никаким законом это не запрещено. А вот назвать этих людей командой продажных хлуёв, людей без совести, предателями, вот это уже карается законом. И это, понимаете, человеку, который прошел всю войну с малых лет, который всю жизнь трудился после войны уже. И вот такое выслушать, понятно, что и со здоровьем стало хуже. Я считаю, что вообще это такой пример, почему у нас люди какие-то неприкасаемые есть, что они могут себе позволять, не отвечая за свои слова, оскорблять наших граждан, своих сограждан, скажем так. Он же гражданин России пока еще.
Все так, это да.
Ну, вот я считаю, что это наказание, то, что запросил прокурор, в принципе, оно не очень большое. Если взять законодательство других стран, то в Соединенных Штатах Америки за клевету может быть штраф до 250 тысяч долларов и до 10 лет тюрьмы. Высокие довольно наказания во Франции до 45 тысяч евро или 5 лет тюрьмы. В Италии там поменьше, до 2000 евро или 2 года то же самое уголовного наказания, отбывания по уголовной статье. Поэтому во всех странах мира эта статья есть, и она используется довольно серьезно. Многие люди обращаются, те, которые считают, что их оскорбили, что это клевета, которая наносит ущерб их моральному состоянию, ущерб их личности, чести, достоинству. Вот эти термины, эти понятия, они не должны уходить из нашей жизни. И не надо с этим мириться. Уж тем более это недопустимо человеку, который претендует на роль политика, лидера масс и так далее.
Елена Владимировна, вот вы вначале очень любопытный момент обозначили, что ведь действительно стало, ну, мягко говоря, как-то посвободнее, что ли, попроще высказывать свои мнения, не особо заботясь о последствиях. Вот будет такой резонанс на будущее с той точки зрения, что человек перед тем, как высказаться, тем более перед тем, как высказаться в онлайн-пространстве, будет как-то задумываться, включать голову, хотя бы не для того, чтобы подумать, насколько это будет культурно, а потому, что за это может прилететь, вот, пожалуйста, как минимум штраф.
Знаете, я бы очень хотела надеяться, что мы вспомним, вот что такое честь, вот эти понятия, которые вообще традиционно на Руси, Российской империи, советский период времени всегда очень были для человека важными. Они всегда составляли моральный стержень наших людей. Ну, вы же знаете, что оскорбление до революции 1917 года, оно вообще скрывалось, смывалось кровью. Я говорю не только про русскую часть нашего общества. На Кавказе это вообще могла быть кровная месть и там до какого-то колена. Я не призываю к тому, чтобы мы уходили в такие исторические дебри, но у нас законом предусмотрено наказание за клевету, за вот такие оскорбления. Наказание в виде штрафа, административные есть формы наказания, но и уголовные даже предусмотрены формы ответственности. Поэтому хотелось бы, чтобы норма, когда ты не спускаешь оскорбление в свой адрес, а защищаешь свою честь и достоинство в судебном порядке, стали нормой нашей жизни.
Елена Владимировна, к вам будет вопрос несколько такой, может быть, может показаться несколько юридическим, но тем не менее, считаете ли вы, что конкретно это дело должно стать вот таким вот образцово-показательным? Потому что, к сожалению, не знаю, но вот это моя личная боль, что в Российской Федерации есть такая практика вот так называемых показательных процессов, да, когда, например, по одной и той же статье разные люди при равных условиях получают совершенно разную ответственность. Это, кстати, мы тоже... Почему-то вот когда говорим, что вот во всех странах есть вот такие вот статьи, но во всех странах они по-разному имплементируются.
Ну, по-разному не имплементируются, а по-разному применяются.
Применяются, да.
По-разному применяются во всех странах, естественно, в зависимости от степени оскорбления, от тяжести оскорбления, от последствий, которые были нанесены вследствие этих оскорблений. Вот кого-то оскорбили, человек вообще, может быть, скончался после этого. Это одна степень ответственности. Если человека оскорбили, и он понес какой-то моральный ущерб, допустим, в присутствии твоей девушки нанесли оскорбление тебе как мужчине, это другая степень ответственности, понимаете? Поэтому ситуации разные. Для этого суд есть, для этого есть законодательство, и с этим надо разбираться. Я не думаю, что процесс этот именно должен стать образцово-показательным. Но если на человека подали в суд за нанесенное оскорбление, оно доказано, значит, он должен понести соответствующее наказание, такое, как это предусмотрено нашим законодательством.
Давайте к международной ситуации перейдем. Уже несколько дней, даже уже, наверное, пару недель, вот эта ситуация в взаимоотношениях России и Европы разбирается, рассматривается очень пристально, особенно пристально. Еще и все эти заявления, которые были сделаны, что Жозепом Боррелем с той стороны границы, что Сергей Лавровым с нашей стороны границы, достаточно такие они острые заявления. И комментарии Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента российского, очень любопытны на эту тему, о том, что диалогу с Западом мешает маниакальная настойчивость в вопросе санкций. Вот этот санкционный, постоянно включающийся рычаг, Елена Владимировна, ну, на ваш взгляд, о чем говорит? Об отсутствии креатива как-то в подходе? Ну, что-то новое уже хотелось бы, можно было придумать? Или это механизм, который считается эффективным и действенным на данный момент со стороны Евросоюза?
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что вот когда наш министр иностранных дел говорил о прекращении взаимоотношений с Европой, в первую очередь речь шла о прекращении взаимоотношений, взаимодействия с европейской бюрократией, с тем, что называют тем, кто сидит в Брюсселе. Вот, с Европой, со странами Европы, со всеми странами Европы у нас есть нормальные торгово-экономические и прочие культурные связи, торгово-экономические связи. И мы их обязательно будем продолжать и развивать. У нас прекрасно работает Итало-Российская торговая палата, Российско-Германская торгово-промышленная палата, ну и так далее, практически со всеми странами. И надо сказать, что бизнес этих стран никто, за редким исключением, не ушел из России после введения всевозможных санкций. А санкционная война, собственно говоря, это то, что продолжается не один год против России. Ничего нового здесь нет. Это и до 2014 года. Давайте вспомним, был список Магнитского, список Димы Яковлева. После 2014 года за Крым начались санкции. Речь идет о том, чтобы любой ценой ослабить экономическую Россию, нашу страну, которая... В 90-е годы представлялось Западу, коллективному Западу в том числе, и значит, мы же не будем с вами оспаривать, что Евросоюз – это такой атлантический, западный проект, Евросоюз я имею в виду. Вот. Поэтому коллективному Западу казалось, что Все, с Россией покончено. Россия теперь, чего изволитесь, помним козыревскую дипломатию, по любому случаю докладывает сразу Вашингтон, по любому поводу спрашивает разрешение у Вашингтона. Значит, и вдруг на тебе Россия поднялась, Россия стала заявлять о себе как геополитический игрок, стала заявлять о себе как
страна. Елена Владимировна, простите, что вас перебью. А, вот просто именно по санкциям хотелось бы уточнить, потому что...
Я к санкциям сейчас подхожу.
Да, нет, я и к тому, вот... что они последние несколько лет, они же персональные, они не носят секторальных, там каких-то еще чего-то.
Никуда не делись, скорее.
Они никуда не делись, вот.
Они персональные. Ну, я же вам назвала эти списки. Они же списки по персональным людям всегда были. Санкции. Они персональные, но они не только персональные.
Ну так а почему они должны волновать всю остальную Россию? Ну, каких-то чиновников там заблокировали им счета, каким-то сотрудникам госкомпании. Ну, боже, какой ужас в моей жизни произошел из-за этого? Вот просто санкции. То, что вам ответит большинство.
Санкции носят не только персональный характер. Санкции как раз носят характер секторальный, как вы назвали, направленный против целого ряда отраслей экономики. Мы сегодня, к сожалению, мы пока еще в значительной мере зависим от импорта по многим нашим отраслям промышленности, и особенно в сфере высоких технологий, поскольку у нас еще есть программы импортозамещения, но хотелось бы, чтобы они просто побыстрее замещали то, что мы вынуждены приобретать на Западе. Я имею в виду электронику и все, что с этим связано. Так вот, эти санкции, они, конечно, наносят ущерб жизненному уровню наших людей. И именно к этому и стремятся, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки и та часть Евросоюза, которая применяет эти санкции в отношении России. В первую очередь, создать здесь социальную напряженность, ухудшилось за счет ухудшения жизни людей. Ну, попытались обвалить цены на нефть. В общем-то, это не очень получилось в итоге, потому что есть и другие объективные причины. Сейчас против «Северного потока-2» всячески выступают и тоже санкции пытаются вводить уже и на немецкие, и на другие предприятия.
Елена Владимировна, а вот разрешите здесь вклиниться. Как раз в ходе того, что вы говорите, заявление министра энергетики и экономики Германии Петра Альтмайера, который говорит, сколько можно уже, пора бы перестать ставить новый вопрос по поводу «Северного потока-2», вот это немецкая позиция. В русле того, что вы говорите, или это какое-то точечное высказывание?
Конечно, в русле. Вот я как раз вам и говорю о том, что со странами-то у нас нормальные отношения с той же Германией. И вот посмотрите, как Германия, как национальная страна, не член Евросоюза, а как национальная страна, какому колоссальному она подвергается давлению, какому давлению подвергается, значит, их бизнес только с одной единственной целью, чтобы остановить строительство «Северного потока-2». Причины две. Ну, во-первых, это, конечно, недобросовестное, даже слово недобросовестное не подходит. Это более жесткое должно быть слово. Конкуренция, которую пытается устроить Соединенные Штаты Америки, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу, но много дороже и менее эффективный. И второе, конечно, это политический момент. Не допустить сближения России с Европой, с отдельными странами, потому что совместное объединение Европы и России это представляет довольно серьезную угрозу тем проектам финансово-глобалистской верхушки, которая сегодня пришла к власти в Соединенных Штатах Америки и поставили цель новое мировое господство. Это же хорошо написано сейчас в книге Клауса Шваба. Значит, стереть национальные границы, все под одну гребенку, и единое правительство у нас, так сказать, будет править миром. И вот как раз «Северный поток-2», этот совместный проект, он, во-первых, позволяет Европе решить очень многие экономические проблемы по их развитию. Это дает возможности и России. Должна сказать, не с точки зрения какого-то там злорадства, сочувствия людям в Соединенных Штатах Америки, вот сейчас в Техасе холодно, морозы, и обвалилась вся их зеленая энергетика, все ветряки замерзли. У них, значит, сегодня, к сожалению, и значит, скважины, которые значит, из производителей электроэнергии стали потребителями, и цены на электроэнергию в 3 с лишним раза выросли. Это очень плохо. Ну вот, вот такое бывает, когда, значит, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Русская пословица есть.
Лена Владимировна, не хочется вас спрашивать, но у нас время, увы, ограничено. Еще есть ситуации, которые хочется разобрать подробнее. К внутренней ситуации давайте перейдем. Есть значительное количество проблем, которые необходимо решать, необходимо решать каждый день. Среди них экологические занимают особое внимание. Госдума принимает закон, который обязывает власти, обязывает, гарантирует свободный доступ к экологической информации, как то качество атмосферного воздуха, состояние радиационного фона, почва, лесной фон. Вот ваше мнение здесь какое? Вот объективно ситуация назрела, что это должно произойти сейчас? Или все-таки, ну, давайте честны, в году в 20-м было несколько очень громких ситуаций, когда вот доступ к этой информации совершенно по-другому эту ситуацию, увы, не самую удачную в отдельных случаях представлял.
Почему вы говорите, что сейчас? Во-первых, это где-то года два такой законопроект разрабатывался.
Очень разрабатывался, принят. Начал с 16-го года разрабатываться. Прошу прощения, вы абсолютно правы. С 16-го его вели.
Но есть же законодательный процесс, который не так легко, не так просто. Я вам скажу, что и большое сопротивление было этому законопроекту. Вы знаете, что крупные наши компании, многие, очень не хотят такую информацию делать общедоступной. А очень много жалоб поступает из таких экологически неблагоприятных регионов, там, где крупные компании работают, это там, где связано с угольной отраслью, допустим, или там, допустим, с какой-то с нефтегазодобычей или добычей каких-то металлов. Вот очень часто поступает обращение жителей о том, что компании не придерживаются законодательство экологического и нарушают те требования экологические, которые есть. Но и когда они обращаются за информацией, информацию под видом того, что это является коммерческой тайной, им не дают. Вот сегодня этот федеральный закон разрешает получать такую информацию жителям, но это все-таки в большей степени, наверное, дисциплинирует в том числе и под угрозой больших штрафов нашей крупной компании быть все-таки более бережным к экологии и, следовательно, к здоровью жителей, которые проживают в этих регионах.
Давайте к еще одной внутренней ситуации перейдем. Экологическая просто уж повестка такая обширная, что ей нужно посвящать значительное, огромное количество времени. Посмотрим, что действительно сдвинется, потому что ответственность властей за экологическую обстановку в регионах очень важным может и должно бы стать показателем того, насколько эффективно руководство работает. Лена Владимировна, вот любопытный резонансный момент социального характера, такого повседневного. Периодически очень громкие заголовки, очень такие пронзительные статьи выходят из серии того, как кондуктор высадил мальчика или девочку на мороз. Мальчик потерялся, телефон сел, что делать дальше? И вот принят закон о том, точнее такая пометочка в законе в новом по транспорту, о том, что детей без билетников и высаживать из общественного транспорта запрещено. Все остальное, там, если вчитываться, должно регулироваться местным законодателем, но вот этот запрет теперь введен.
Да, и вопрос все-таки, до какого возраста можно таким образом ездить?
Ну, первое. Вот эти запреты о том, что нельзя детей высаживать, если нет билета из транспорта, они есть во многих региональных законах. Но часто транспортная компания, если подает в суд, то они выигрывают дело, потому что федеральной нормы нет. Вот сейчас появилась и федеральная норма. Поэтому абсолютно необходимо было этот пробел законодательства устранить. Это первое. Но до какого возраста вообще у нас детский возраст? Как, до 14, наверное,
считается? Там идет несовершеннолетний. Там несовершеннолетний без сопровождения совершеннолетним.
Несовершеннолетний. Речь идет о несовершеннолетних. Совершеннолетие у нас, ну, наверное, до 16.
А не 18 ли?
Нет, до 16 считается.
А, ну ладно.
Таким... Но все это детали, которые регулируются местными законами. Главное, что в федеральном законе сегодня есть норма, и местные законы не противоречат федеральному законодательству, и, следовательно, никакой особо ретивый контролер от любой там, частной транспортной компании не сможет ребенка, подростка ли, да, высадить вот на мороз. Представьте себе, там 30-40-градусный мороз, если у него нет билета по той или иной причине.
Елена Владимировна, я вот из своей молодости, детства помню, что такие вопросы всегда с контролером решались очень просто. То есть, ладно, вот так вот. Ну, то есть, я не помню даже там среди своих друзей, чтобы кого-то высаживали.
Были, знаете, наверное, более мягкими, что ли, были.
Ну, наверное.
Люди друг к другу мягче относились. Сейчас более жестко. И самое главное, что были только государственные компании. транспортная. Сейчас появилось много частных компаний. Uh-huh. А здесь как только частная компания, так на первое место, значит, понятие прибыль, и уже человеческие отношения где-то уходят на второй план. Конечно, это неправильно.
Елена Владимировна, если вкратце, вот очень часто комментарии под схожими заявлениями, под схожими, ну как сказать, публикациями о том, что этот закон готовился, он тоже готовился не один месяц, а почему бы не сделать проезд бесплатным для детей? Ну просто, грубо говоря, уже назвать белое белым, потому что, ну объективно, ну вот оно это так. Многие говорят, у меня-то есть свой ответ, хочется вас послушать.
Давайте так, вот у нас социальные нормы, они все-таки ранжированы в зависимости от дохода. У нас есть доход и есть социально малообеспеченные семьи, которые имеют бесплатный проезд для детей в том числе, есть бесплатный проезд для ветеранов и есть целая категория людей, это все относится к нормам социальной защиты населения. Если мы сделаем для всех детей одинаковые нормы бесплатного проезда, я думаю, это будет не очень справедливо, потому что доходы у родителей разные. И если, допустим, ну, мы не всех же детей там возят на персональных машинах в школу, есть дети из достаточно обеспеченных семей, которые пользуются общественным транспортом. Поэтому более справедливым, на мой взгляд, все-таки является поддержка семей малообеспеченных, у которых недостаточный доход на душу, на человека, на одного человека в семье, ветеранов, пожилых людей, для них вводить такие нормы. То, что, собственно говоря, мы и делаем, вводя все социальные льготы по этому принципу.
И в завершении тогда еще тоже любопытная ситуация на перспективу о том, что онлайн-агитация может быть заблокирована, по крайней мере, избиркомы могут получить право на такую инициацию. Речь о чем? Речь о том, что закон тишины вроде бы как-то день тишины, прошу прощения, вроде бы охватывает СМИ, но при этом, если речь идет про онлайн-пространство, ничего никак не запрещено. Сам очень хорошо помню, несколько лет назад перед выборами в Мосгордуму, прямо в день голосования заходишь в Google, вбиваешь там чуть не что угодно или в Яндекс, и первыми строчками вылетает вполне себе легально купленная контекстная реклама, связанная с как раз вот с тем грядущим голосованием. На ваш взгляд, вот с онлайном получится здесь бороться через офлайновые меры, через вот шлагбаумы, которые ставятся из реальной жизни?
Бороться трудно, но надо. Интернет-пространство тоже должно как-то регулироваться. И не только потому, что в день тишины нарушается закон, который для всех СМИ беспрекословно должен выполняться, то для онлайн-пространства якобы нет. Но есть и другое. Мы с вами видели, и часто во время выборов или референдума по Конституции был прямо постановочные кадры о якобы фальшивом голосовании, о якобы каких-то урнах, которые понесли, а потом оказывается, что это постановочный фейк. Вот это все надо, конечно, сейчас законом запрещено, теперь очень важно от того, как он будет реализовываться, Роскомтехнадзор и другие надзирающие структуры.
Елена Владимировна, я просто боюсь, что как может получиться, что когда закон или вот эти вот поправки в итоге примут, оформят каким-то образом законодательно, получится, что я как гражданин не смогу писать у себя в социальных сетях, что типа, ребята, я сходил на голосование, неважно там какого уровня, приходите, или там мне очень понравилось, или мне жутко не понравилось, и все.
Вот смотрите, вот когда Твиттер просто так вот берет, потому что ему, видите ли, их цензором, там 35 тысяч цензоров как минимум, значит, вот только в США, значит, их цензором что-то не понравилось, они спокойно закрывают, аккаунт закрывают, забанивают тебя, и ничего, мы сидим, так сказать, не возмущаемся. Почему, когда мы начинаем принимать закон, который еще только пытается установить некие нормы и порядок, собственно говоря, для равные для всех средств массовой информации, в том числе для электронных. Почему-то у нас это вызывает вопросы. Ну, это неправильно. Интернет-пространство и электронные
СМИ. Я вам объясню, Елена Владимировна, потому что в средствах массовой информации я, как гражданин, не могу делиться своим мнением. В социальных сетях, несмотря на то, что у них есть действительно общественный статус, я своим мнением могу делиться.
Есть закон о СМИ, который действует для одних, для сети.
Если это не нарушает закон. Вот если вы в этот день тишины призвали, я приглашаю всех выйти, проголосовать за Иванова Ивана Ивановича, вот здесь вы нарушили закон. А если вы в этот день, когда вы сказали, что я был на участке, вот я проголосовал, за кого говорить не буду, потому что еще не закончилась сегодня избирательная кампания.
Ну, тут лингвистическая экспертиза начнется уже.
Ну, вот поэтому мы говорим о том, что надо все это учесть заранее. Угу.
Ну, естественно, но это же и написано, что то, что не нарушает законодательство.
Да, речь идет о
противозаконном. Каждый закон. Есть избирательное законодательство, в котором четко прописано, что можно делать в день тишины, что нельзя. Что можно делать в день выборов, что нельзя. Это относится и к интернет-пространству. Точно так же, как ко всем другим.
День тишины – это, кстати, один из только частных случаев. Речь идет вообще о возможной блокировке нелегальных предвыборных материалов или сайтов. Собственно, по решению теперь избиркомы могут получить право инициировать этот процесс. Ключевые истории этого дня разбираем в эфире на радио «Спутник», в подкасте «Слышали новость». Елена Панина, член Комитета Госдумы по международным делам, член счетной комиссии, наш сегодняшний гость. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников, микрофонов.